Екатерина. С новостями нас знакомит сегодня Екатерина Безгачина. Что касается прогнозов синоптиков, то они для европейской части территории России таковы. В большинстве регионов будет идти дождь сегодня, ну, в разное, так сказать, время суток. Вот, например, в Москве он ожидается только к вечеру, вечером и ночью. Днем же будет сухо. 49% влажность воздуха всего лишь, тепло, плюс 16-18, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер будет сильный днем, юго-восточный, 7-12 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге синоптики пророчат дождь уже в середине дня, будет там плюс 9-11, влажность воздуха 92%, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер 3, восточный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа, как всегда, много у нас разных тем. Узнаем мы, как развиваются события на шахте «Красная шапочка» в Североуральске. Поговорим, естественно, о том, как готовится «Единая Россия» к своему съезду, как проходит расследование взрыва в квартире жилого дома на улице Королева в Москве, о чем пишет пресса Архангельска, ну и о многом-многом другом. Ну, а вот тема подготовки «Единой России» к своему съезду для нас сегодня является ключевой темой для обсуждения. Мы задаем вам вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия»? Ваши ответы мы принимаем на пейджер. Телефон пейджерговой компании 96143, это московский телефон, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, первым делом мы отправляемся в город Североуральск Свердловской области, где продолжаются переговоры между горняками шахты «Красная шапочка» и руководителями предприятия, у которых шахтеры требуют повышения заработной платы. До начала переговоров горняки почти 10 суток провели под землей. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Забастовка не закончилась, говорят шахтеры, ее просто переименовали в конфликтную ситуацию. После того, как горняки поднялись на поверхность, проблемы никуда не делись. Рабочие все так же требуют повысить зарплату и отменить работу по выходным, говорит шахтер Василий Бондарь.
25 тысяч общего заработка. Это очень мало для горняка. Тем более, часть заработной платы сейчас повысились, коммунальные услуги. Тем более, город у нас специфический, где практически многие зоны горняков не работают.
Все это участник забастовки Василий Бондарь говорил еще под землей в объектив любительской видеокамеры. Никто, кроме самих шахтеров, записать это не мог. Единственную местную североуральскую телекомпанию ГИС-ТВ власти ликвидировали еще в 2003 году после очередной забастовки горняков. Приезжих журналистов под землю не пускали. Оставалось отправлять приветы кассеты наверх с бригадой, ведавшей откачкой воды и не прекращавшей работы. Товарищи на поверхности подписывали воззвания и собирали митинги. Запись с одного из них, сделанную на мобильный телефон, представители шахтерского профсоюза привезли в Екатеринбург и показали журналистам. На этих кадрах видно, что вся центральная площадь Североуральска запружена народом. Последняя крупная забастовка состоялась в Североуральске в 2003 году. Тогда шахтеры тоже требовали отмены рабочих выходных и повышения зарплаты. Стучали касками по асфальту перед шахтоуправлением. Тогда шахтеры смогли добиться повышения зарплаты, но рабочие выходные им так никто и не отменил. С тех пор у шахты сменился собственник. Предприятие «Севуралбокситруда» СУБР, которому принадлежала «Красная шапочка», вошел в компанию «Русал». Менеджеры русского алюминия ввели на предприятие так называемую «новую систему социального партнерства». Ее во время переговоров с горняками раскритиковал депутат Государственной Думы Александр Бурков.
Они трактуют как современно, как высокоэффективная современная система управления бизнесом, которая не считается с интересами людей, но они забыли, что СУБР и город, они взаимосвязаны. Это моноэкономический уклад, это градообразующее предприятие. Самое главное, это действительно пролетарский дух людей, работающих на этом предприятии.
На время забастовки руководители компании «Русал» запретили работу на всех 5 шахтах Североуральска. Один день простоя обходится компании в 8 миллионов рублей. Однако эксперты считают, что компания не понесла особых убытков, говорит финансовый аналитик Дмитрий Алексеев.
Прежде всего, имидж им нужно отстаивать, наверное, за рубежом, потому что там на эти вещи, наверное, смотрят несколько иначе, чем у нас. Я не думаю, что компании нужно занимать какую-то безусловно жесткую позицию, как и бастующим, и стоять на ней, как говорится, до победного конца, может оказаться совсем не победным.
Суд о признании забастовки горняков шахты «Красная шапочка» незаконной назначен на 10 апреля. Шахтеры надеются, что руководство компании отзовет иск. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Североуральск, Екатеринбург.
И вновь пришло время познакомиться с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Это мы сегодня делаем благодаря Валерии Шабаевой, которая в очередной раз присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну, сейчас сконцентрируем внимание на внешнеполитических темах.
Да, тем более, что есть интересные публикации на эту тему. Коммерсант пишет, президент Молдавии Владимир Воронин и лидер Приднестровья Игорь Смирнов вчера впервые за 7 лет пообщались друг с другом по телефону и условились встретиться, чтобы обсудить возможности примирения двух берегов Днестра. Вчера встреча, которая, по данным коммерсанта, состоится в ближайшее время, подготовлена усилиями Москвы и будет означать, что урегулирование приднестровского конфликта вступает в финальную стадию. На примере Молдавии Россия собирается преподать Западу урок правильного разрешения территориальных конфликтов путем компромисса и на пути согласия. Это газета «Коммерсант», и этой же теме посвящен большой комментарий под рубрикой «Цена вопроса». Еще одна публикация – это новые известия. После завершившегося в конце прошлой недели саммита НАТО в Бухаресте, как и вслед за встречей президентов России и США в Сочи, так и не были определены варианты решения проблемы расширения НАТО на восток и размещения ПРО Соединенных Штатов Америки в Европе. Правда, по мнению экспертов, экспансия НАТО куда меньше угрожает безопасности России, чем устаревшие стереотипы в сознании отечественных военных начальников, пишут новые известия. А заглавлена эта публикация «Безо всяких НАТО-оснований». Ну а теперь перейдем к внутриполитическим сюжетам, или даже не политическим, а правозащитным скорее. Психиатрия на службе у черных риэлторов – это тема дня в сегодняшнем выпуске газеты «Газета». Количество россиян, признанных недееспособными по причине душевного нездоровья, растет с каждым годом. К такому выводу пришли сразу две правозащитные организации – Гражданская комиссия по правам человека и Независимая психиатрическая ассоциация России. Из подготовленных ими докладов, оказавшихся в распоряжении газеты, следует, что до вступления в силу в 1992 году законов о приватизации жилищного фонда России и о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, недееспособными в стране признавались единицы в год. Но теперь в России разворачивается настоящая охота на одиноких стариков для того, чтобы завладеть принадлежащей им недвижимостью. В адвокатском сообществе появилась своя специализация для тех, кто занимается восстановлением статуса дееспособности у вполне здоровых граждан. Число клиентов, пострадавших от рук оборотней в белых халатах, растет с каждым годом, и счет идет уже на тысячи пострадавших в год. Российские суды охотно поражают граждан в правах, поскольку общее количество душевнобольных в стране действительно велико, пишет газета «Газета».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. В конце часа еще будет печать региональная, а пока в Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня намечен старт российского космического корабля «Союз», на борту которого летит первая южнокорейская космонавтка Ли Сон Йен. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей замминистра финансов России Сергею Старчаку. В американском штате Техас из убежища секты мормонов освобождены более 500 женщин и детей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10.07 по московскому времени сегодня в повторе вы сможете услышать программу «Грани времени». Достигнут ли прогресс в консолидации либеральной оппозиции на субботней ассамблее в Санкт-Петербурге? Об этом ведущий Владимир Карамурза будет беседовать с Денисом Белуновым и Сергеем Митрохиным. Итак, «Грани времени» в 10.07 по московскому времени. Мы же сейчас вновь перейдем к разговору о спорте. Вот я закончил прошлый выпуск сообщением о теннисе, о том, что стартовал женский турнир в Амелия-Айленд, и сказал вам, что Екатерина Макарова, россиянка, вышла во второй круг, победив француженку Раван Резаи. Но еще отметим, что свой стартовый матч выиграла Барбара Заглавова-Стшикова из Чехии. Она победила швейцарку Тимею Бачински. А чем примечателен, собственно, этот результат? Ну, лишь тем, что на следующем этапе, во втором круге, когда в борьбу уже вступят сильнейшие теннисистки, Барбара Заглавова-Стшикова будет встречаться с россиянкой Марией Шараповой. А Шарапова, которая вообще всегда очень успешно играла на твердом покрытии, на этом так называемом покрытии хард, будет дебютировать в этом турнире. Никогда еще вот в Амелия-Айленд она не играла. Ну, кто знает, может быть, сразу и выиграет. Будет тогда еще одно историческое событие, какое вот произошло в мужском турнире серии Мастерс в Майами, когда тоже там за 24-летнюю историю ни разу не выходил ни один российский теннисист в финал, а тут вышел и даже и выиграл сразу. Это Николай Давыдин. Ну, мужчины на этой неделе не играют, они готовятся к четвертьфиналам Кубка Дэвиса. Россияне будут с чехами играть. Ну, а я из российских событий отмечу третий матч финала чемпионата страны по хоккею. «Локомотив» в Ярославле принимал уфимскую команду «Салават Юлаев» и проиграл ей 1-4. Таким образом, «Салават Юлаев» теперь впереди 2-1 в серии, а серия-то идет до трех побед. Так что уже четвертый матч, который будет сыгран завтра в Ярославле, может оказаться решающим. Ну, вот таковы главные новости спорта. Их немного. Сегодня мы от спорта перейдем, как всегда, плавно к экономике и послушаем обзор, подготовленный Иваном Трефиловым.
Чистый вывоз частного капитала из России в первом квартале составил почти 23 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. В 2007 году в стране был отмечен чистый приток частного капитала на уровне примерно 80 миллиардов долларов. Согласно прогнозу председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, по итогам текущего года чистый приток частного капитала составит от 20 до 60 миллиардов долларов. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в марте 2008 года увеличилась в среднем на 2,7% и составила к началу апреля 1994 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 10,6%. Поправки в законодательство, упрощающие процедуру проведения российскими банками первичных размещений пакетов своих акций, могут быть приняты Государственной Думой уже в первой половине года. В частности, как сообщает газета «Коммерсант», они предусматривают отмену обязательной регистрации в Центральном банке отчетов об итогах эмиссии банковских акций. Помимо этого, по словам руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Владимира Миловидова, в стране будут приняты и другие нормы, упрощающие порядок выхода российских компаний на финансовый рынок. В России с 4 апреля приостановлены операции с землей, находящейся в федеральной собственности. Согласно опубликованному постановлению правительства, запрет на согласование сделок с такими участками вводится до 1 января 2009 года. На прошлой неделе избранный президент Дмитрий Медведев предложил создать в стране фонд поддержки жилищного строительства, передав ему находящиеся в федеральной собственности земли, неиспользуемые по назначению. Российская инвестиционная группа «Тройка Диалог» договорилась о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. С учетом этой сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличивается более чем до 50%. По оценке экспертов, после консолидации пакет и его часть будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво», «Ивеко» и «Скания».
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, что доллар сегодня стоит 23 рубля 60 копеек, евро 36 рублей 97 копеек, а за доллар, за евро на международных торгах дают 1 доллар и 57 центов. Мы вновь по нашей традиции отправляемся сейчас в Америку, послушаем наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне, и как вы могли, наверное, догадаться, слушая новости, одной из главных тем продолжает оставаться для американцев тема иракская, вот новое ее развитие, как раз за этим мы сегодня и проследим.
Что происходит в Ираке? Два отчета рисуют противоречивую картину. Yahoo готов отдаться Microsoft за большие деньги. Что может ожидать олимпийский огонь на американской земле? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За два дня до слушаний в Конгрессе, результат которых может отразиться на будущем операции в Ираке, государственные эксперты и эксперты уважаемой неправительственной организации сделали противоположные выводы о том, что происходит и может произойти в Ираке, рассказывает Ян Рунов.
Преждевременный вывод американских войск из Ирака может привести к отрицательным последствиям, таким как массовый хаос и даже геноцид, говорится в докладе американской исследовательской организации «Институт мира». Доклад появился накануне слушаний в Конгрессе, на которых командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус и посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер должны отчитаться о положении в Ираке. В то время как они, видимо, попытаются убедить законодателей в том, что прогресс в Ираке достигнут, авторы доклада, выпущенного Институтом мира, пишут, что Соединенные Штаты не создали ситуацию, при которой американские войска могли бы сократить свое присутствие в Ираке, и что этот процесс может занять еще от 5 до 10 лет. Вот как объясняет противоречие двух докладов и противоположность позиции кандидатов в президенты, республиканца Маккейна и демократов Хиллари Клинтон и Обамы, политолог из Института Катона Малу Иннесент. Я думаю, самое главное, надо помнить, что ситуация в Ираке остается совершенно непредсказуемой. Поэтому нельзя говорить и о том, что мы сможем уйти из Ирака даже через 10 лет. Несомненно, что в Ираке может возникнуть хаос после нашего ухода, когда бы мы ни ушли, завтра, через год или через 5 лет. Так что надо исходить из вопроса, что потеряют и что выиграют и Соединенные Штаты, и народ Ирака от ухода американцев. Сейчас создается впечатление, что чем дольше мы задерживаемся в Ираке, тем слабее выглядит центральное правительство в Багдаде. Поддержкой населения все больше пользуются не правительство, а местные шиитские или суннитские лидеры. Поэтому Соединенные Штаты пытаются наладить контакты с этими лидерами. Без их поддержки стабилизировать положение не удастся. Но это дает им основание ставить под сомнение законность центрального правительства. Получается, что действительно вывод наших войск может вызвать в стране хаос, но мы сохраняем опасность хаоса, оставаясь в Ираке. В преддверии слушаний по Ираку кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Джон Маккейн обвинил оппонентов из демократической партии в безответственных, безрассудных обещаниях вывести американские войска из Ирака. Маккейн считает, что американским войскам надо дать больше времени для выполнения задач в Ираке, тогда как и Обама, и Клинтон обещают, став президентом, начать вывод американских войск.
Рассказывал Ян Рунов. Интернетный гигант Yahoo, оказавшийся в унизительном положении преследуемого богатым покупателем бывшего любимца рынка, заявил о том, что он может быть продан Microsoft, но за большую сумму. Необычные попытки бывшего титана бизнеса отстоять свою независимость привлекают всеобщее внимание. С подробностями Владимир Морозов.
Руководители интернетной компании Yahoo обратились с письмом к генеральному директору самого крупного в мире производителя программного обеспечения Microsoft Стиву Балмеру. В письме говорится, что Yahoo не возражает против того, чтобы Microsoft ее купила, но предлагаемая цена $41 миллиард низковата. Ранее потенциальный покупатель предупредил, что если до 26 апреля его предложение не будет принято, то он прибегнет к тому, что называется «враждебное поглощение», то есть через голову руководителей компании и против их воли обратится прямо к держателям акций и купит Yahoo за еще более низкую цену. Битва гигантов разгорелась вокруг интернетной рекламы. Сегодня на нее идет от 30 до 40 миллиардов долларов в год, и через пару лет эта сумма может удвоиться. Куда будут направлены эти деньги, в значительной мере определяют поисковые порталы, говорит Брайан Кули, редактор интернетного издания CNET. В интернете главный источник информации – это поисковые порталы. Если мы знаем, что ищет пользователь, мы можем, так сказать, заглянуть в его сознание. В общем, скажи мне, что ты ищешь на интернете, и я скажу, рекламой какого товара тебя можно заинтересовать. Сегодня 77% поиска ведется с помощью Google. На втором месте с большим отставанием идет Yahoo. Но Марк Махани, интернетный аналитик финансовой компании Citicorp, считает, что этот рейтинг может быстро измениться. Если Google замедлит процесс технического обновления, или если Microsoft и Yahoo объединят свои усилия, то через полтора года они догонят Google. Интернетная битва уже отразилась на цене акций. У Microsoft она повысилась, у Yahoo понизилась. Рынок напомнил, что силы далеко не равны. Чтобы избежать медвежьих объятий Microsoft, Yahoo попыталась объединиться с компаниями MySpace и Time Warner. Но оборонительный союз пока не заключен. Есть, однако, надежда, что еще не все потеряно. Против сделки категорически возражает Google, представители которой утверждают, что если Microsoft проглотит Yahoo, то это будет нарушением антитрестовского законодательства.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ход времени нельзя изменить, поэтому, когда в Москве наступит 9, начнется и другая программа. Это уже будет программа «Свобода в 9». Ведет ее сегодня Марк Крутов, он рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Главная тема «Свободы в 9», что интересно, непосредственно связана сегодня со спортом. Это протесты против политики Китая в Тибете, которые сопровождают эстафету Олимпийского огня. И уже привели накануне, например, в Париже к беспрецедентному случаю, когда этот огонь был потушен. Ну а кроме этого, продолжим выяснять, почему российские власти упорно отказываются пускать в страну журналистку Наталью Марарь, какие возможности даст Владимиру Путину пост главы партии «Единая Россия» и какие версии появились за последние дни в деле о взрыве в московской многоэтажке на улице Королева.
Ну вот, как всегда, много всего интересного. Программа «Свобода в 9» будет насыщена. Не пропустите ее. Я благодарю Марка Крутова. Ну и напоминаю, что пока еще длится программа, утренний выпуск информационной программы «Время свободы», мы задаем вам вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Ну а сейчас в Москве 8:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае произошел взрыв около дома местного чиновника, и никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах, во двор дома замглавы Новоалександровского района бросили гранату. В Москве сегодня должен пройти второй раунд российско-польских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. Первый раунд состоялся в январе. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 9 июля срока содержания под стражей замминистра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Госсекретарь США Кондолиза Райс, как ожидается, в начале мая приедет в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. В американском штате Техас из убежища секты Марву Монов освобождены более 500 женщин и детей. Полиция обнаружила укрытие на территории ранчо на прошлой неделе после того, как в службу защиты детей поступил звонок от 16-летней девочки, которая утверждала, что была изнасилована. В Багдаде сотни иракцев покинули район Садр-Сити, где продолжаются бои между боевиками армии Махди и правительственными войсками. Столкновения возобновились в понедельник. По данным властей, погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, из них 9 в Садр-Сити. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал избирательную комиссию Зимбабве опубликовать результаты выборов президента страны, состоявшихся более недели назад. Британская принцесса Диана погибла в 1997 году в Париже в результате неосторожности водителя ее автомобиля и преследовавших ее папарацци. Такой вердикт вынесли присяжные по итогам публичных слушаний в Лондоне.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня ожидаются дожди во многих регионах. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, где уже днем прогнозируют синоптики осадки в виде дождя. Температура там будет плюс 9-11, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. А вот в Москве днем, по прогнозам синоптиков, будет сухо. Дождь возможен лишь к вечеру. Плюс 16-18 температура воздуха, влажность 49%, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня обсуждаем с вами тему, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Ну, все это в преддверии ее очередного съезда. И вот, что интересно, Государственная Дума России 8 мая намерена утвердить кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра, о чем сообщил вчера спикер Нижней Палаты парламента Борис Грызлов. По мнению экспертов, силы, стоящие за Путиным, пытаются сохранить его в качестве реального руководителя государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На 14 и 15 апреля намечено проведение очередного съезда партии «Единая Россия». На 7 мая – инаугурация президента Дмитрия Медведева. 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о новом премьер-министре России. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов.
Мы сумеем обеспечить преемственность курса Владимира Путина. Это была главная задача двух выборных кампаний. Мы ждем 7 мая инаугурации и ждем 8 мая, когда мы будем утверждать должности премьера, лидера списка «Единой России» на выборах Владимира Владимировича Путина.
Не исключено, что в ходе партийного съезда президент Владимир Путин напишет заявление с просьбой принять его в «Единую Россию» и сразу же возглавит партию.
Конечно, если Владимир Владимирович Путин возглавит «Единую Россию», это будет самый лучший вариант. И мы об этом говорим уже минимум 4 года. И тот шаг, который был сделан Владимиром Владимировичем во время выборной кампании, и он возглавил список «Единой России», это мужественный шаг. И мы очень рады в «Единой России», что этот шаг был сделан. Сейчас мы стоим перед фактом, который впервые будет в России. Это факт, когда лидер партии, победивший на выборах, становится председателем правительства. Такого не было никогда. И я считаю, что это реально обеспечивает стопроцентное совмещение усилий исполнительной и законодательной власти. В Государственной Думе у нас партия обеспечивает парламентское большинство. В правительстве лидер страны, лидер партии является председателем правительства.
Силы, стоящие за Владимиром Путиным, хотели бы по-прежнему видеть его реальным руководителем государства, убежден политолог Дмитрий Орешкин.
Сценарий настолько прост, настолько и предсказуем. Действительно, Путин должен остаться формальным лидером страны, потому что в противном случае те люди, которые стоят у него за спиной, чувствуют угрозу завоеванному ими статусу. Поскольку их благополучие опирается не на закон, не на их личные заслуги, а на эффективность бюрократической вертикали, в которой они вписаны. Соответственно, эту вертикаль надо велико возможно сохранить, а сохранить ее в кадровом смысле можно только одним способом, сохранив лидера на вершине этой вертикали.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Как вы относитесь к партии «Единая Россия»? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Послушайте, как в Санкт-Петербурге на него отвечали.
Никак тут к ней не отношусь. Потому что я просто так далека от политики. Это сложный вопрос. Предпочитаю оппозицию. Я считаю, что должно быть две партии у нас в государстве. Это правящая партия и оппозиционная.
Лучше я не буду говорить.
Нет, нет. Хорошо, в принципе. Я голосовала за нее.
Нормально. Мне 69 лет. Как и раньше к компартии относилась, а теперь партия «Единая Россия». Совершенно одинаково.
Никак, к сожалению. Я далека от политики.
Наверное, отрицательно. Монополизма не должно быть в нашем государстве.
Положительно. В общем-то, ничего плохого пока не сделали.
Отрицательно. Страну разрушают. Воруют же все вокруг. Все же разрушается. Это же видно, что это воровство. Оно просто разрушает все, к чему прикасаются.
Не очень. Ну, без комментариев.
Ой, вы знаете, абсолютно аполитичные люди, поэтому практически никак.
Трудно сказать. Но вообще, наш депутат, например, очень хороший. А в целом, скажем так...
Неприятно, что она за Путина встала.
То есть, кто за Россию, тот за меня, как он сказал. Поэтому неприятно. Это очень неприятный момент.
Что они Путин. Вот.
Кто не за Россию, тот против нас.
Положительно. Мне как нравится там. Ну, вообще, вот как Путин же ведет, вот Единая Россия же он там, вот он как раз, то, что он ведет, то, что он, как говорится, повел, вот так и нравится, и вот Единая Россия.
Очень плохо.
Ну, я очень аполитична, к сожалению. Никак.
При Путине я относилась очень хорошо. А сейчас я еще не могу сказать, как я отношусь.
Я вообще никак не к партиям не отношусь.
Ну, хорошо, нормально. Ну, вроде живет нашими проблемами.
Вы знаете, я аполитична.
Партия «Единая Россия»? Честно говоря, ну, как сказать-то? В принципе, я о ее делах мало знаю. Не сведусь в политике. Студент, живу студенческой жизнью, телевизора нету. На выборах было слышно, что партия «Единая Россия» – это партия президента. Так что, думаю, буду продолжать ли делам Владимира Владимировича Путина.
Отрицательно. Нам ничем. Чем-то напоминает коммунистическую партию. Вот таким единством и напором.
Ой, ничего я не знаю, вообще аполитичен.
Никак не знаю. Как-то мы ко всем партиям относимся так. Да, они нас не касаются. Далеки от нас они, эти партии.
Далека от народа.
Средней тяжести не очень. Да что там, слишком много их. Как все равно это коммунистическая партия типа этого? Это она без будущего.
Я, честно говоря, нейтральна, но то, что там много из ФСБ, мне тоже не нравится.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас пришла пора уже прочитать некоторые из ваших ответов на вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Очень много сообщений мы получили на пейджер, но удивительное единство демонстрируют наши слушатели. Тут, в общем, понятно, что «Единая Россия» они, мягко говоря, не жалуют. Но вот первое сообщение мы получили от Сергея Митрофанова. Он написал: «Единая Россия – это ум, честь и совесть нашей эпохи». Ну вот так в написанном виде тут же не поймешь, ирония здесь или что. Ну, дальше вот... В общем, дальше уже все понятно. Вот слушательница Степанова из Москвы пишет, что в какую бы партию ни трансформировалась со временем «Единая Россия», я боюсь, что она будет не менее кровавой и алчной, чем коммунистическая, в которую она и превратится. Супруги Воронина из Ульяновска отвечают на наш вопрос так. «Единая Россия» в основном это сборище махинаторов, взяточников из бывшей КПСС. Вот с КПСС тут много ассоциаций. Михаил пишет: «Единая Россия» — это КПСС, во много раз коррумпированная и мафиозная. «Отношусь хуже, чем КПСС». Слушатель Поздняков развивает эту тему. Первое, потому как капиталистическая, второе, чиновнично-буржуазная. А с генсеком Путиным партия станет единовластной и бессрочной. На рынке партия власти является партией денег. Это вот Константин сообщил нам. Единая Россия – это КПСС в условиях недоразвитого капитализма, закономерный продукт русского менталитета. Шамиль из города Истры прислал такое сообщение. Вот слушатель добрый пишет, это абсолютно мертвая партия, партия приспособленцев и толстосумов, бездушных бюрократов и чиновников. Кстати, если Путин ищет в нашей стране коррупцию, пусть хватает любого члена этой партии, не ошибется. Еще одно сообщение, от кого оно поступило, от Александра из Сызрани. Объединившаяся коррупция, состоявшая из проходимцев и бывших секретарей обкомов КПСС. А, нет, вот это сообщение от Вани Жукова было. А вот сообщение от Александра из Сызрани. Человечней и гуманней в кавычках партии мир еще, по-моему, не знал. И, дай бог, впредь никогда не увидит и не узнает. Вот это было сообщение от Александра из Сызрани. Но это далеко не все ответы. Я еще через несколько минут прочту другие, пока мы просто прервемся, так сказать, отвлечемся на другие темы. Поговорим сейчас о расследовании взрыва в жилом доме на улице Академика Королева в Москве. Вот прокурор столицы Юрий Семин уверен, что этот взрыв в пятницу произошел из-за случайного стечения обстоятельств. А версию о теракте следствие отклонило по результатам первых же исследований. При взрыве погибли 3 человека, взрывной волной были выбиты внешние стеновые панели и разрушено несколько квартир. Специалисты склоняются к версии объемного взрыва газо-воздушной смеси, которая могла образоваться из-за утечки газа из баллонов. Рассказывает Вера Володина.
Следствие отрабатывает несколько версий, в том числе взрыв в результате химических опытов 2 погибших при этом. Пока отмечается, что не обнаружено никаких следов от газовых баллонов. Это была практически первая версия, о которой в день чрезвычайного происшествия рассказал мэр Москвы Юрий Лужков.
Студенты, которые увлекались такими, я бы сказал, старинными видами оружия, кольчуги, шлемы, и для того, чтобы это нужно было производить, скажем, кольчугу, шлем, нужно заниматься паяльными работами.
Тем не менее, в тот же день было заявлено о необходимости ужесточения контроля за ремонтными работами и перепланировками в квартирах и гаражах, об обязательной сертификации работ с газосварочным оборудованием. Как известно, из-за угрозы обрушения в тот же вечер жильцы 1-го подъезда были расселены в гостинице, сообщил представитель службы МЧС.
На данный момент можно сообщить о том, что расселены 20 квартир с общей численностью 45 человек. 22 человека размещены в гостиницах, 23 человека размещены у родственников.
Пламя, возникшее в результате взрыва на 11 этаже, достигало 17 этажа. Особенно пострадали квартиры на 3 этажах рядом с эпицентром взрыва. Тем не менее, пожарные оценивают ущерб меньшим, чем он мог бы быть при таком ЧП. А большего ущерба удалось избежать благодаря оперативному срабатыванию внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления и пожарной сигнализации. Все эти дни продолжается выборочный разбор завалов. Спасатели не трогают 2 рухнувшие потолочные плиты. Они хотят убедиться в надежности перекрытий. Дело в том, что несущие панели квартир на 3 этажах с другой стороны дома, там, где был взрыв, и выше, и ниже этаж, сдвинулись на 8 сантиметров. И на этой неделе начинаются работы по формированию обвязки для стабилизации стен дома. Без укрепления каркаса здания возможно обрушение. Первый этап планируют завершить к 10 апреля, второй к 20, а уж потом начнется реконструкция квартир. Власти утверждают, что на восстановление многоэтажки уйдет примерно 1,5 месяца, пообещал в телевизионном эфире представитель стройкомплекса Москвы.
Определится объем работ, и по результатам уже определим и сроки. То, что дом будет восстановлен, у нас на сегодняшний день 99%, что никаких сомнений нет.
В результате взрыва погиб хозяин 42-й квартиры Кирилл Ширяев, 18 лет, его гость Николай Миронов, 29 лет, и женщина, проживавшая в соседней квартире, Елена Трофимчук, 35 лет. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В Москве без 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В США самую престижную журналистскую награду, пулитцеровскую золотую медаль за служение обществу, получила газета «Вашингтон-Пост». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал избирательную комиссию Зимбабве обнародовать результаты выборов, состоявшихся более недели назад. В Багдаде в понедельник погибли трое американских солдат. Всего в Ираке за последние два дня убиты 10 военнослужащих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а теперь пришла пора познакомить вас с обзором региональной российской прессы. Сегодня у нас на очереди Архангельск. Слушаем Игоря Ключникова.
«Космодром убийца». Архангельская областная газета «Правда Севера» на этой неделе публикует выдержки из монографии «Системный мониторинг ракетно-космической деятельности». Работы велись на протяжении нескольких лет. Речь идет прежде всего о местах, где падают отделяемые части ракет-носителей, запускаемых с космодрома Плесецк. Исследованиями доказано, что здесь, на загрязненных гептилом и другими вредными компонентами местах, риск заболевания людей выше, чем в более далеких населенных пунктах. Так, уровень младенческой смерти в ряде сел оказался выше в два раза. Проживание в пределах 20 километров от мест падения ступени ракет ведет к нарушению функции печени у 58% трудоспособного населения. Повышается смертность от злокачественных новообразований. Ученые приходят к выводу, что нельзя ограничиваться лишь мониторингом, то есть наблюдением и анализом загрязнения окружающей среды и состояния здоровья населения в зонах риска. Необходимо обеспечить безопасность жизни каждого северянина в местах, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности, сообщает Архангельская областная газета «Правда Севера». Шок – это по-нашему. Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» публикует материал о визите нового губернатора Архангельской области Ильи Михальчука в драматический театр. Храм искусства уже несколько лет закрыт на ремонт. Реконструкцию планировали завершить в 2007 году. Однако, пишет газета, план по освоению миллиардного бюджета провалился. Стыдно, непорядочно в первую очередь делать кабинет директора, когда на объекте столько проблем. Не хочу искать крайних. Мне хочется, чтобы на каждый вопрос был четкий и исчерпывающий ответ. При таких огромных деньгах огромный объем дополнительных работ говорит или о плохом проекте, или о полностью наплевательском отношении заказчика, приводит газета прямую речь губернатора Ильи Михальчука. Говорят, деньги потрачены не туда, отвечает главе области директор театра Евгений Мищенко. У нас отчет за каждый гвоздь. Бюджетные федеральные деньги идут исключительно на строительство. А куда они еще могут идти? Так заканчивает материал о реконструкции Архангельского драматического театра «Правда Северо-Запада». В Архангельске тем временем завершился период подачи документов в избирательную комиссию кандидатами на пост мэра города. Выборы состоятся через два месяца, 25 мая. Основная борьба, по всем прогнозам, должна развернуться между двумя депутатами, Моисеевым и Белокоровиным, оба, кстати, члены «Единой России». Именно с их противостоянием практически все СМИ связывают скандал на последней сессии в городском совете депутатов. В самом начале заседания член фракции ЛДПР Олег Черненко предложил снять соратника одного из кандидатов в мэры, Сергея Моисеева, Дмитрия Юркова, полномочия председателя. Было решено объявить перерыв, после которого семеро депутатов, сторонников Юркова, не вернулись в зал заседания. Нет кворума, нет сессии. Говорит председатель Архангельского городского совета депутатов Дмитрий Юрков.
Ну, сегодня не только депутаты, но и все горожане уже прекрасно понимают, что идет предвыборная гонка. И сегодня количество политтехнологов, которые приехали в наш город и начинают будоражить и раскачивать ситуацию, вот это и проявилось на сессии. То есть есть силы, которым было выгодно раскачивать эту ситуацию. В результате власть становится подвешена. И вот в этой ситуации очень выгодно кому-то в мутной воде навести вот определенный бардак.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Ну а мы в заключение часа вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что может ожидать олимпийский факел на американской земле. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Техасские власти совершили крупнейшую в истории штата операцию по обеспечению прав несовершеннолетних, взяв под свое опекунство более 400 детей, родившихся и выросших в общине мормонов-полигамистов, отколовшихся от законопослушной мормонской церкви более века назад. Секте принадлежит сравнительно большой участок земли рядом с городком Эльдорадо. Большинство ее членов не выходит за территорию, обнесенную оградой. Что происходит в пределах этой ограды, практически неизвестно. Небывалый рейд полиции начался после звонка 15-летней девочки, которая жаловалась на сексуальные домогательства со стороны взрослых. Глава секты отбывает тюремный срок за изнасилование малолетних. Его преемник осужден условно и находится под надзором полиции. По словам экспертов, пока не ясно, что ожидает этих детей, среди них в основном девочки. Они не готовы к жизни в обществе, и если их родители будут лишены родительских прав, приемным родителям придется сильно потрудиться, чтобы помочь им вернуться в мир. Производители шведской водки «Абсолют» были вынуждены в понедельник извиниться за рекламный плакат, вызвавший возмущение в Техасе, Калифорнии и Аризоне. Производители одной из самых популярных в Америке водок решили покорить страну текил и маргарит Мексику, сыграв на хорошо известной струне мексиканской души – тоске по утраченному величию. «Абсолют» поместил изображение своей классической бутылки на фоне мексиканской карты западного полушария начала XIX века. На этой карте Мексика занимает в два раза большую территорию и простирается почти до границы с Канадой, включает в себя несколько юго-западных штатов США. Таковы были политико-географические реалии до американо-мексиканской войны 1848 года. Эта карта со множеством доминирующих испаноязычных названий наверняка даст возможность части мексиканцев вздохнуть о давно утерянной пакс мексикана за рюмкой абсолюта и задуматься о том, почему главный призыв рекламного плаката «В мире абсолюта» выведен по-английски. Американцы же, переселенные абсолютом в Мексику, призывают к бойкоту шведского импорта. Станут ли Соединенные Штаты более приветливы, чем Великобритания и Франция, землей для Олимпийского огня, который должен сделать короткую остановку в Сан-Франциско на пути в Пекин? Едва ли, если судить по репетициям акций протеста и вступлению в ряды сторонников политического бойкота Олимпиады Хиллари Клинтон, рассказывает Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон считает, что американский президент не должен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, оказав таким образом символическое давление на китайские власти, подавляющие выступления протеста в Тибете. Президент Буш намерен присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине в августе. Он продолжает сопротивляться давлению критиков, настаивающих на пересмотре его планов. Эту его позицию в понедельник подтвердил пресс-секретарь Белого дома, указав, что она не мешает президенту выражать китайскому руководству свою озабоченность нарушением прав человека в Китае. На прошлой неделе к бойкоту церемонии открытия Олимпиады американского президента призвала спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Почему Белый дом пока не рассматривает всерьез идею бойкота Олимпиады? С таким вопросом я обратился к историку олимпийского движения, профессору университета в Чикаго Джону Макалону. Опыт олимпийских бойкотов 70-х и 80-х годов показал, что они не послужили интересам дела, во имя которого они были объявлены, и принесли только отрицательный результат. Так что, скорее всего, полный бойкот Олимпиады сегодня не рассматривается ни американским правительством, ни Национальным олимпийским комитетом США. Хотя другие виды действий в поддержку прав человека и переговоров китайского руководства с Далай-ламой, видимо, будут продолжены. Думаю, и Китай в достаточной степени понимает несостоятельность идеи бойкота Олимпиады в целом. Хотя в Пекине, скорее всего, не исключают, что ряд высокопоставленных гостей могут отказаться присутствовать на церемонии открытия. Этого было бы достаточно для выражения символического протеста без причинения вреда спортсменам. Сейчас многое зависит от того, согласится ли Китай учесть протесты в мире и пересмотреть свои позиции по ряду вопросов. От китайцев можно ждать как неадекватной реакции на протесты, так и согласия пойти на компромиссы. Как события пойдут дальше, сказать трудно. Ситуация быстро изменчива и непредсказуема. Тем временем акция протеста против эстафеты Олимпийского огня состоялась и в Соединенных Штатах, куда в среду должен прибыть Олимпийский огонь. Трое молодых людей в понедельник развернули на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско плакат с требованием «Свободу Тибету». В течение 3 часов они демонстративно карабкались по тросам моста, пока их не арестовала полиция. Сан-Франциско должен стать единственным американским городом, в котором пройдет эстафета олимпийского факела.
Такая демонстрация решимости противников китайских властей, взобравшихся по отвесным тросам на 40-метровую высоту, по-видимому, потрясла власти Сан-Франциско, решившие в понедельник сократить церемонию эстафеты олимпийского огня до минимума. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось лишь прочитать сообщения, которые получили мы на пейджер с ответами на вопрос от вас. А вопрос был такой: как вы относитесь к партии «Единая Россия»? Ну и вот, что вы ответили. «Отношусь крайне отрицательно. Это глупость, бессовестность и бесчестие нашей эпохи». Вот так Иван Сергеевич афоризм известный переделал. Анна пишет: если бы люди хоть иногда пользовались разумом, то отчетливо увидели бы антинародные законы, принятые «Единой России», жилищный, лесной, водный кодексы и монетизацию. А лишив нас права выбирать, «Единая Россия» еще раз заявила, что народ ей не нужен. Тагир написал: эта партия не пыталась изменить статус страны, чтобы отлучить от федеральной кормушки сотни тысяч номенклатурных дармоедов. Нина считает, что партия «Единая Россия» состоит из одних карьеристов. А вот сообщение из Белоруссии к нам пришло от Галины, которая думает, что партия это лишь о себе заботится и защищает только своих, остальное население ее рабы. Очень жаль, что основное население этого не понимает. Повторю, Галина из Белоруссии это написала. Ольга: к партии «Единая Россия» отношусь резко отрицательно. Партия халуев, равнодушных чиновников, ничего не делающих для блага народа, занимающихся только своим обогащением и поддержкой режима. Слушатели Майоровы: мы к ней относимся, если можно так сказать, никак. Возможно, как относились 30 лет назад к компартии. А вот возмутительное поведение лидеров оппозиции заставляет подумать, не стоит ли и им присоединиться к нашей единой и направляющей. Если судить не по словам, а по делам, то партия «Единая Россия» — это продолжатель дела Ельцина и компании. Вот таково мнение Николая Бороды. Говорков, слушатель, пишет: после съезда «Единой России» произойдет дембель должности президента. Вся власть окажется у властолюбца-премьера. Возглавив капиталистическую КПСС, Путин обретет неограниченную власть. Так и хочется сказать словами Гоголя. Слушатель Терехов прислал это сообщение. Виктор из Москвы краток. ЕР, ну, в смысле, «Единая Россия» — антинародная организация. А Владимир пишет, что это ВКПБ в новом издании. Остается только дождаться, когда она начнет жрать своих основателей. Станислав Павлович тоже относится к «Единой России» критически и пишет: она незаконно была избрана, а Путина надо вообще уволить из политики. И, наконец, Виктор Иванович, вот последнее сообщение, которое мы получили, пишет: «Единая Россия еще хуже, чем КПСС, а Путин никогда не был и не будет лидером. Это просто бутафория какая-то». Ну, про Путина, собственно, мы тут и не спрашивали, не задавали вопрос. А вот задавали вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Ну и, повторю, вот достаточно едины оказались наши слушатели. Ну вот на этом, собственно, и все. Я должен лишь, как всегда, напомнить, что все, что вот это я вам читал, тут произносил вслух, это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция «Радио Свобода». Ну и все. Я ведущий программы Олег Винокуров и продюсер Екатерина Высоцкая. Прощаемся с вами. Спасибо за внимание и всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свобода.